Но, черт побери, мог ли он тут задерживаться, когда перед ним маячил растерзанный, растрепанный дом председателя? Дом Лукашиных со сбитыми и содранными тесницами Михаил увидел еще от клуба. Так и выпирали в утрешнем небе голые, непривычно светлые балки и стропила. И вот хотя Улька-продавщица сразу же начала зазывать его к себе, он протопал мимо на полном ходу, даже не взглянув на нее. И вообще, сейчас, в эти минуты, сам дьявол не мог бы остановить его. На дом, на крышу к Лукашиным, назло всем, всей деревне. Вбежав в заулок, сплошь закрещенный тесницами, Михаил первым делом поднял их с земли, поставил на попа возле крыльца, чтобы легче без задержки было поднимать на дом. Затем кинулся искать топор. Заглянул на крыльцо, заглянул в дровяник, нету. Должно быть, Лиска, хозяйничавшая в эти дни у Лукашиных, убрала подальше. «Помощников не надо?» Михаил, в раздумье топтавшийся возле крыльца, не хотелось идти к соседям за топором. Повернул голову и увидел Раечку. Стоит у раскрытой калитки со стороны дороги и улыбается. Хорошо вылежалась на своих мягких пуховиках. Злость закипела в нем. «Иди, иди, помощница! Уж коли ты такая смелая, доходчивая, ночью надо было помогать, а не сейчас!» Сказал и еще пуще закипел. «Ведь что подумала Райка? На чей счет приняла его слова? На свой. Дескать, чего сейчас толковать? Какое у парня с девкой дело днем, при белом свете, на виду у всех?» «Да не выдумывай ты, чего не надо. До тебя мне сегодня было, когда я всю ночь по деревне с письмом шлепал».
«С каким письмом?»
«Здрасте. Да ты, может, насчет Лукашина не слыхала?» Михаил глянул прямо в глаза Раечки и врубил. «Письмо насчет того, чтобы председателя нашего освободили. Поскольку сама знаешь, не за что такого мужика». Раечка кивнула. «Да ладно. Чего так растабарывать? Уже без всякого запала, — сказал Михаил. — Сама знаешь, какой у нас народец. Три человека подписались». И он, порывшись в карманах, неизвестно для чего, вытащил мятое-перемятое письмо. Раечка взяла письмо в руки, разостлала на столбике калитки, старательно разгладила. А дальше черт знает что. Вытащила откуда-то химический карандаш и прямо по белому свою подпись. «Да ты что!» Только и мог сказать Михаил. Не читавший, не знавший, прямо с закрытыми глазами. А еще какую-то минуту спустя он глядел вслед бойко взбегавшей на угорышек Раечки, ловил глазами ярко горевший в ее тяжелой светло-русой косе бант и говорил себе: «Да, вот и все. Вот и кончилось твое холостяцкое житье». Долго, годами конетелился он с Райкой. Долго не прошибала она его сердце. Даже тогда, когда сватался к ней, ни секунды не горевал, что ничего не вышло. А вот сейчас, за какие-то 5 минут, все решилось. Надолго. Навсегда. Первые тесницы Михаил поднимал на дом один. А потом подошла с коровника Лиза, и работа у них закипела. Под конец к нему пожаловал еще один помощник, Петр Житов. «Так, так, мальчик», — одобрительно закрякал, задрав кверху голову. «Это мы можем, это по нам махать топором». Михаил взглядом не удостоил Петра Житова. «Пускай, пускай пожарится на собственных угольках. потому как малому ребенку было ясно, зачем пожаловал сюда Петр Житов, за тем, чтобы совесть свою успокоить после их ночного объяснения. Петр Житов напоследок даже к Ульке продавщице не поленился скататься, дескать, давай, Пряслин, мирными средствами разрешим вчерашний конфликт. Но Михаил, спустившись с крыши, неторопливо и деловито отряхнулся, закурил и на дорогу. А Петр Житов так и остался стоять в заулке с бутылкой в руке. До медпункта Михаил шел как на показ. Знал, что Петр Житов сзади смотрит. А от медпункта полетел, сломя голову. С быстротой человека, бегущего на пожар. Да, у Ильи Нетесова, похоже, и в самом деле было что-то вроде пожара. Все боковое окошко пылало заревом. Надо сказать, что дым над Нетесовским домом Михаил видел еще с крыши Лукашиных, но ему и в голову не приходила мысль о беде, ведь рядом, по верхнюю сторону Нетесовых, сельповская пекарня. И чего-чего, а дыма от нее хватает. Его опасения, слава Богу, оказались напрасными. В доме был сам хозяин и немало-немного топил печь. Запыхавшийся Михаил нетерпеливо махнул рукой в сторону ребятишек. «Уймитесь, дьяволята!» Те беззаботно на все голоса, переговариваясь с пустой, еще не захламленной избой, носились по кругу друг за дружкой, подсел к столу. Илья тоже вскоре оседлал табуретку. «В отпуск приехал всем табором?» — спросил Михаил, кивая на ребят. Илья по глухоте своей не понял сразу, и пришлось дать звук на полную мощность. «В отпуск, говорю, приехал! Как рабочий класс?» «Не, насовсем».
«Как насовсем?»
— оторопел Михаил. «А ближе к своим?
К могилам?
Ага».
«Могилам-то ближе, а как их-то кормить будешь?»
Михаил, морщась от ребячьего крика, сердито повел глазами на избу.
«Как-нибудь. Я думаю, жизнь теперь к лучшему повернет».
«С чего?» Михаил тут просто заорал. После смерти дочери и жены Илья совсем малохольным стал. «А председателя нашего тоже к лучшему закатали».
«Ну, это дело поправимо»,
— сказал Илья, но сказал уже потише, с некоторой заминкой. И все-таки Михаил не пощадил его, а снова ударил по черепу. До того в нем вдруг вздыбилось все, да ощетинилось. «А кто будет поправлять-то?» — заорал он вне себя. «Мы колхозники, да? Наш ведь председатель-то правильно, я говорю, нет?» Илья согласно кивнул. Ребята, перестав бегать, уставились на них. «Ну так вот, полюбуйся!» Михаил выхватил из кармана письмо, прихлопнул его своей тяжелой лапой к столу. «Полюбуйся, как поправили колхознички!» Илья, не спеша, с обычной своей обстоятельностью развернул бумагу, надел очки. Читал долго, хмурился, вздыхал. В общем, искал зацеп, чтобы самому увернуться. Наконец нашел. «Тут, по-моему, знаешь, чего не хватает? Самокритической линии. В части того, что Лукашин нарушил закон. Есть такой закон. В хлебопоставке никакой раздачи хлеба. Так что арестовали его по закону. Но учитывая, что данный председатель нарушение сделал, исходя не из личных интересов». Михаил, не дослушав, отвернулся. «Нет ничего хуже смотреть на человека, который на твоих глазах начинает крутить восьмерки. А в общем-то, ежели говорить на чистоту, претензий к Илье у него не было. Человек в колхозе не жил, партийный. Характер, известно, не матросовский, всю жизнь Марьи боялся. Эх, да чего на престижных отыгрываться, когда коренники не тянут!» Михаил протер рукой заплаканное, запотелое окошко. По дороге вышагивали Петр Житов и Егорша. Петр Житов тянул протез пуще обычного, так что можно было не сомневаться, что с бутылкой он уже расправился, может быть, даже не без помощи Егорши. Михаил встал. «Ладно, обживайся помаленьку, а мне пора». И вдруг пораженный, внезапно наступивший в избе тишиной, обернулся к Илье. Илья подписывал письмо. Четко, со старательностью школьника выводил свою фамилию. Буква к букве. И без всяких закорючек, так что самый малограмотный человек прочитает. Потом подумал, подумал и добавил. Член ВКПБ с 1941 года. В небе летели журавли. Тоскливо, жалобно курлыкали, как бы извиняясь. Мы-то, дескать, в теплые края улетаем, а тебе-то тут куковать. И день был серенький-серенький. Всегда почему-то журавли отчаливают в такие дни. Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было. Он стоял на Нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие сильные ноги, по-крестьянски, из-под ладони глядел на удаляющийся журавлиный клин, и перед глазами его вставала родная страна, громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей. Это он. Он все эти тяжкие годы вместе с пекашинскими бабами поднимал ее из развалин, отстаивал, поил и кормил города. И новое, необычное чувство росло и крепло в нем. Впервые за всю свою жизнь он, обыкновенный, безвестный парень, так сильно, так радостно ощутил свою причастность к делам всей страны. 1968-1972 годы.
Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.